Дорогие братья и сестры, мы находимся в Музее редкой книги Уральского федерального университета, и вот недавно здесь открылась выставка, посвященная 200-летию войны 1812 года. Мы уже были здесь, и Ольга Михайловна, заведующая этим музеем, рассказывала о том, какие интересные книги будут присутствовать на выставке. А вот сегодня у нас отдельная тема будет разговора. Мы будем говорить о книгах, посвященных Наполеону. Добрый вечер, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Ну, пожалуй, в русской культуре трудно найти вот такую историческую фигуру, фигуру исторического деятеля, европейца при этом, которая вызывала бы столь диаметрально противоположные чувства у людей на протяжении вот истории, на протяжении того же XIX века, но и сейчас тоже. То есть от поклонения, восхищения, превозношения до, пожалуй, там, в период войны, наверное, ненависти, презрения и так далее. Вот на примере книг, может быть, которые находятся в вашей библиотеке, мы можем вот это отношение к Наполеону в российском обществе увидеть.
Да, безусловно, конечно, это можно увидеть именно вот в примере этих книг. Дело в том, что на выставке представлены книги, которые имеют отношение по времени издания непосредственно к войне. Это книги, изданные в 12-м, 13-м, 14-м, 15-м году. То есть это вот самый пик интереса к Наполеону тоже. Естественно, что литература, обращенная к первым лицам войны, к Александру и Наполеону, она была многочисленной, безусловно. Но любопытно на самом-то деле проследить, как менялось отношение к Наполеону с момента возвышения Наполеона, с момента Французской революции, когда впервые появилось имя Бонапарта, оно сразу же попадало на страницы русской печати. Ну и так как и тогда, и сейчас мы главные новости узнаем из средств массовой информации, да, имеет смысл, наверное, обратиться к журналистике, к журналам того времени. Лучший журнал начала XIX века – это, конечно, «Карамзинский вестник Европы». И вот издания уже 1802 года дают довольно много документов, рассказов разных жанров, которые повествуют об истории Наполеона и, естественно, о его личности. «Вестник Европы» – это журнал, издаваемый Карамзиным, рассказывает о событиях в Европе, естественно. Эти события излагаются в разных разделах журнала и в литературе, и в смеси, и больше всего, естественно, в политике. Это материалы, написанные немецкими авторами, либо французскими авторами, переведенные, скорее всего, самим Карамзиным, хотя это не всегда достоверно известно. Но, тем не менее, это очень интересно, особенно сейчас, вот в эти дни, когда мы, многие из нас погружены в эту тему. Довольно любопытно читать эти материалы.
Давайте,
эти
давайте полистаем.
Вот перед нами журнал «Вестник Европы» за 1802 год. Это буквально вот начало первых появлений публикаций о Наполеоне. Письмо из Парижа. Письмо из Парижа печатается в нескольких номерах. Вот как бы сквозная такая публикация. Принадлежит она перу немецкого поэта Крамера. Карл Фридрих Крамер – это немецкий поэт, который разделял республиканские идеи, который поддерживал французскую революцию, но позже разочаровывается в ней, и из Германии перебирается в Париж. Бывает в Париже вот как раз во время, когда Наполеон становится консулом, то есть вот период возвышения Наполеона. И в одном из материалов, в одном из писем из Парижа он дает рассказ о том, как он побывал на приеме в Тюильри, как он наблюдал Наполеона, Жозефину, их окружение, Талейрана и так далее. Все это было ему интересно. Он уже до этого, видимо, встречался с Наполеоном или видел его где-то и пишет, что не видал его целый год. За этот год он стал гораздо хуже и желтее, то есть похудел Наполеон, да? Но тот, кто не боялся смерти, не боится и народных толков, но разрушительная сила времени и забот действует и в груди его. И он сравнивает дальше Наполеона и Талейрана. Кто красив, кто некрасив, кто гибок, кто не гибок, кто стройнее, кто... И в политическом смысле, и в физическом, да?
Ну, даже вот сейчас бы это вряд ли такое могло быть, думаю, да? Обсуждение внешних каких-то качеств как-то сейчас
конечно,
не очень свойственно.
Конечно,
ну,
конечно.
Такой серьезной прессе, по крайней мере.
Но, тем не менее, вот это довольно серьезный журнал, да? Уважительное отношение сформировалось в обществе именно к этому изданию. Суждения о характере и намерениях консула столь же различны, как желания и надежды партии, к которым принадлежит судящее. Многие хотят непременно сделать его королем и рассевают странные об нем слухи. То говорят, что он набирает пажей и камергеров, то уверяют, что он намерен торжественно короноваться. Это 1802 год. Но Бонапарте любит быть единственным. Он сажает королей на трон и довольствуется скромным именем французского гражданина. Власть кажется ему важнее имени, и славный бриллиант, называемый регентом, не может блистать сильнее и светлее на короне его. Думает, что он стремится более к чрезвычайному, чем к истинно великому. Но редкое счастье само собой ставит его на путь величия. Немногие имели в свете такие средства возвысить человечество, но нужно уважать людей для сего, а противники его говорят, что он презирает людей. Он считает себя диктатором, а консульское достоинство свое считает диктатурой. Мудрено ли это, когда Бонапарт видит столько низости в душах, когда самое легкое, разумное неодобрение политических дел правительства обвиняется ему в страшную вину, ну и так далее. Какова же религия Наполеона? Особенная религия консула есть политика. То есть мы видим, что вот материалы самые разные, и они, безусловно, вызывают интерес к этой личности. Неоднозначные оценки, да, даже вот в пределах одной статьи. Попытка быть объективным, да, попытка расписать этого человека с разных сторон. Но вот в заключении этого отрывка публикации он пишет: «Бонапарт хочет великолепия единственно для того, чтобы внешним блеском правления явить иностранцам и самим французам образ богатства и силы Франции. Он дал французам имя великой нации, которыми они теперь более всего гордятся, и которая для других народов не так страшна, как прежде их якобинские титулы. Скоро Франции будет мало для Бонапарта, если мы не отнимем у него 6 часов в сутках». Это одно из высказываний друга Генриха IV Сюлли, который говорил это о Генрихе IV. И вот автор статьи распространяет это высказывание и на Бонапарта. Бонапарт не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и роялиста искреннему республиканцу, а иногда наоборот, республиканца и роялисту. То есть вот это, действительно, это объективная оценка Наполеона. И я подчеркну, что это еще самый период восхождения Наполеона, это 1802 год. Делаются попытки в продолжении этого же автора писем еще более объективно объяснить каждое событие, которое происходит вот в течение консулата или там, приближаясь к его провозглашению императором. Есть и другого рода материалы. Например, неподписанная публикация, которая называется «Извлечение из переписки тайных агентов Людовика XVIII», которая недавно опубликована французским правительством. Еще Людовик XVIII, еще когда только появится на троне, но вот эта переписка времен становления Наполеона. Система Бонапарта в его правлении, его решительность, его упрямство, его неуважение к другим консулам и чиновникам, с которыми он редко советуется, рождает много неудовольствия. Его боятся, они любят. Он глава народа, потому что всех смелее, что имеет неоспоримые таланты и что большая часть французов считает его необходимым для сохранения порядка. То есть вот в одной цитате мы видим противоречивую оценку этого человека, хотя ясно, что это материал, который подготовлен, его недоброжелателями, да? В письмах из Парижа уже невыясненного лица идет такой отчет о текущих событиях в Париже. Вот от 8 мая письмо. Трибунал получил от правительства мирный трактат, определяет изъявить первому консулу чрезвычайную народную благодарность. И действительно расписывается дальше эта самая народная благодарность в самых высоких тонах. Таким образом, мы действительно видим возвышение фигуры Наполеона, фигуры Бонапарта, как они тогда писали, и в народном мнении, и вот в мнении автора этой публикации. «Признательность народа не уступает величию дел твоих, гражданин консул. Удивление наше обращается в любовь к тебе, ибо слава твоя есть счастье Франции, а власть твоя есть свобода ее народа». Вот любой правитель, я думаю, был бы счастлив такую оценку заслужить. Для пущей объективности и для действительно объективного всестороннего изображения политики и действий Наполеона, в этом же журнале, в разделе «Политика», Карамзин помещает материал, который называется «Расходы и доходы Французской Республики», что очень важно на самом деле. Экономическая составляющая в правлении Наполеона была, безусловно, определяющей, и она была действительно достойной подражания, потому что Наполеона не стало, а долг французский к тому времени, он просто отсутствовал, не было долга. Наполеон, несмотря на огромные военные расходы, сумел так устроить,
что по нынешним временам совсем удивительно,
кажется, совершенно фантастика, да? Но, тем не менее, это было так. В подробностях все это расписано. Приводятся разного рода материалы о том, что во времена еще республики, наверное, один из министров явился консулу Бонапарту в башмаках. И Бонапарт отмечает это и говорит, что вы в башмаках, а не в сапогах. И министр говорит ему, что не то время, когда можно ходить в башмаках сейчас. Очень сложное время, нет денег просто на сапоги, да? И Наполеон дает ему огромную сумму какую-то и говорит, вот вам там не знаю сколько, 100 каких-то там больших тысяч, с тем, чтобы вы завели себе карету и вели себя достойным образом, чтобы вы не вот, поддерживали величие Франции даже в этом своем проявлении, даже своим внешним видом. То есть и анекдоты, и документальная информация, и рассказы всяческого рода. Это вот первое время, когда русская общественность ну, формирует свое отношение к Наполеону. Да? Я вот вам просто перечитаю заголовки, названия книг, которые публикуются вот в самом начале XIX века. Например, «Жизнь и подвиги Буонапарте, начиная с первых его успехов в воинском искусстве до совершенного покорения Египта». Это первая книга на русском языке, выпущена она в 1801 году. Первая книга на русском языке, где с исторической справедливостью показаны по порядку дела и победы Наполеона. Вот такой подзаголовок. Да, это такой подзаголовок. Или 802 год. История первого консула Бонапарте со времени его рождения до заключения Люневильского мира. Переведено с французского неизвестным переводчиком. Автором исследователи называют французского историка Дюброка, и в этой книге помещаются также, вот опять же под заголовок, с приобщением знаменитых его деяний, остроумных его ответов и анекдотов. Здесь же помещается последняя французская конституция, то есть наполеоновская конституция. Конечно, что видно из подзаголовков, видно, что это книги, которые, в общем, положительно оценивают фигуру Наполеона. 803 год. Анекдоты и характеристические черты из жизни Бонапарте, открывающие дух и свойства его, выбранные из всех тех писателей, которые только когда-либо писали о сём герое. Здесь в предисловии помещен, вот как пишут исследователи, панегирик Наполеону. То есть это действительно восхваление этой неоднозначной, но очень яркой фигуры. Действительно, Наполеон, я не знаю, оценен ли он до сих пор. Конечно, оценен и очень высоко в истории, да, существует. По одному из замечаний Торле, существует более 200 тысяч публикаций, связанных с его именем. Я думаю, что на сегодня нужно еще увеличить это число, да? И все эти публикации с самых разных сторон освещают Наполеона. И если, наверное, задаться целью проследить все это, то мы увидим, как менялось отношение к нему по мере того, как развивалась его деятельность, да, простиравшаяся не только на Европу, но и на Африку, и на другие страны. Вот в 1807 году в Петербурге выходит книжка, которая называется так завлекательно «Вот каковы Бонапарты и народ французский». Уже появляется другое отношение, 1807 год, когда европейские войны Наполеона, в которых Россия так или иначе принимает участие с победами и поражениями. В том же 1807 году выходит «Тайная история нового французского двора» и любопытные анекдоты, относящиеся до Сен-Клудского кабинета в Париже. Одна из книг, так называемый «Сен-Клудский дневник», это такая многочастная тоненькая книжечка, рассказывает, в общем, не только о том, что творилось в Сен-Клу, где Наполеон приходит к власти, но и как бы это название распространяется на всю деятельность Наполеона. Здесь уже тоже идут такие осудительные тональности, осудительные нотки. И вот так постепенно-постепенно мы можем проследить, как отношение от восторженного, от бесконечного уважения, от преклонения перед военным и государственным гением Наполеона, оно меняется, меняется кардинально. Меняется кардинально, особенно тогда, когда в России начинается Отечественная война 12-го года.
Ну, даже если взять незадолго до этого, то уже были вот публикации такие, скорее, сатирические. Конечно. Того же Глинки, да?
Конечно, конечно. Ну, Глинка – человек совершенно специальный, совершенно особенный во всей этой истории. Он специально начинает свой «Русский вестник» именно тогда, и это журнал, который издает Сергей Николаевич Глинка, и успех этого журнала, его безумная такая популярность приходится как раз на 1812 год. И Глинка, сторонник абсолютно всего русского в противовес всему европейскому, помещает всякого рода стихотворения, анекдоты, эпиграммы, прозаические сочинения разных безымянных очень часто авторов, которые восхваляют все русское и превозносят русский военный гений, русскую военную историю, русскую историю гражданскую, особенности русской религии в противовес всему французскому. Иногда это не очень корректно выглядит, иногда довольно забавно и просто смешно, но, тем не менее, этот журнал был действительно популярен, он был необходим в это время, потому что не только как бы средние низшие слои русского общества, которые, ну, сомневаюсь, что широко читали журналы, но даже и в кругах близких к аристократическим этот журнал был популярен, он пользовался успехом и определенным уважением. Таково было время, которое просто вот диктовало такие вещи. Вот это перед нами история Отечественной войны 12-го года, называется книга «Отечественная 12-го года и русское общество». Это юбилейное издание, которое выпущено к столетию войны в 1912 году. Я думаю, что эта книжка…
Здесь глава про Глинку.
Здесь, да? Глава не столько про Глинку, сколько про русскую журналистику.
Угу.
Русская журналистика вот в ее разнообразии. И речь идет о главных русских журналах, которые имеют отношение к нашей теме. Это «Русский вестник» Глинки и это «Сын Отечества» Николая Греча. Журналы очень разные. И материалы разной тональности, как правило, помещались здесь. И вот Глинка в своих материалах, я уже сказала, что он помещает либо стихотворения смешные, иногда песни, иногда какие-то анекдоты, как тогда говорили, просто истории разные, из народной, из военной, из прочей жизни. Да? И вот исследователи столетней давности пишут, имена уже нам, к сожалению, не знакомы, пишут о том, что два средства использует Глинка для создания образа Наполеона и просто для создания образа времени того. Он помещает, с одной стороны, все, что касается возвеличения русских войск, русского духа, русского бога, вообще всей русской темы. А второе средство, это как бы одна из составляющих, две, вернее, составляющих патриотического подхода Глинки к протекающим событиям. Одно из средств возвышения всего русского, а второе средство – это принижение Наполеона и всего французского, и вообще всех французов. Если со стихами русскими было, в общем, достаточно сложно, потому что не все стихи высокого качества, то с французской стороной проще. И торжественная ода, и прозаический стих там Глинки – здесь все просто, потому что все эпитеты, они строго уничижительные, они ругательные, и ругательные, и ругательные. И часто грубые, и часто очень резкие. Ну вот, например, то, что Наполеон неверный Голиаф, который выступает против верного Давида, это, ну, в общем, это понятная параллель, да? Но он называться будет и лицемером, и карателем, и исчадием греха, и рабом ложной адской славы, и извергом естества, лютым сыном гиены и так далее. Вот это вот постоянный набор, который Глинка использует в характеристиках Наполеона.
Интересно, и вот это отношение... вот это выражение «корсиканское чудовище», которое в «Войне и мире», оно откуда пошло?
Я думаю, что из той же журналистики. Тоже, конечно, конечно. И отношение к самому Наполеону, вот оно переносится на всех французов тоже. И отрицается не только нравственный облик, не только Наполеона, но и всех французов, и вообще всего французского. Французы – неинтересные, ничтожные люди. Даже те мирные французы, которые проживали в Москве, они осуждаются тоже. Ну, мы знаем, что против них Ростовчин устраивал всяческого рода репрессии, да?
Ну, и наверное, вот высмеивается какое-то преклонение перед французской культурой.
Безусловно,
да?
Это, конечно, да. И вот он описывает в одной из публикаций вывески французские, которых было множество на Кузнецком мосту, да, и вот одна из вывесок, которая рекомендует подрезку волос в последнем вкусе, как они тогда говорили, да, и кажется Глинке, что в нынешнее время редко кому придет охота подставлять волосы свои под французские ножницы. Лучше класть голову в поле ратном, сражаясь против французов, нежели образовывать и волоса, и умы по воле французских волосочесателей. Вот, ну, совершенно такой пиздящий эпизод, да?
Бедные французские парикмахеры, наверное, лишались части клиентуры.
Они лишались, я думаю, вообще лишались клиентуры, особенно после того, как Москва сгорела. Там
ну,
уже
да, так,
не до волосочесания, я думаю, что было ни французам, ни русским. Ну и вот более сдержанные, с одной стороны, более объективные, с другой стороны, публикации идут в другом журнале, в «Сыне Отечества», который издает Николай Греч. Журнал, который тоже появился в 12-м году, вот как раз в момент, когда происходят военные действия. И он даже начался не с января, а вот в середине года буквально появились первые номера. И открывается
журнал. А где журнал... издавали?
Его издавали в Петербурге. Да. Угу. В Москве ничего не издавалось. Угу. Тогда в Москве работали то две, то три типографии. И в Москве никаких серьезных изданий, конечно, не могло выходить. А вот «Сын Отечества» – это такой вот журнал, как бы официально и слегка проправительственный, потому что в нем участвуют и Сергей Уваров, и Алексей Ленин, то есть люди достаточно высокие посты в государственной иерархии занимающие. Ну и выдающиеся литераторы того времени, такие как Жуковский, Вяземский, сам Греч, участвуют в подготовке материалов к этому изданию. Открывается первый номер статьей под названием «Глаз истины». Она не подписана тоже, эта статья, как и многие другие материалы в то время. Но начинается она вот буквально, слова первые. «Кровожадный, ненасытимый опустошитель, разоривший Европу от одного конца ее до другого, не перестает ослеплять всех своим кощунством и лжами, стараясь делать малодушных и подлых сообщников своих еще малодушнее и подлее, если это возможно». Но, к счастью, есть еще руки, готовые владеть оружием, есть сердца, могущие метать гром, провозглашая истину и так далее. Понятно, что идет сопоставление русского и иностранного. Материал этот подготовлен довольно любопытной фигурой. Это был немецкий ученый, историк, публицист, общественный деятель по фамилии Арнт. Он хорошо образованный человек, закончивший Йенский и еще один немецкий университет. Действительно, очень много сделал для и политического, и социального состояния Европы. Говорят, что он, встречаясь со шведским королем, рассказывал шведскому королю, какие притеснения испытывают крепостные крестьяне со стороны дворян-земледельцев. И легенда такова, что шведский король, выслушав это все, сказал, что если это так, если этот человек прав, то следует отменить крепостное право. И в Швеции в 1806 году крепостное право было отменено. Под его же влиянием было отменено крепостное право и в немецких землях. То есть это вот такая незаурядная личность. И в годы войны он оказался в Петербурге, когда, ну, мы знаем, что Россия с Германией, да, в определенное время становилась союзником, и формировался немецко-русский легион, и вот он участвовал как бы вот в такой идеологической подготовке всего этого. И вот такие материалы ему принадлежат.
Интересно, почему же не подписаны, действительно?
Ну, я думаю, что это просто человек, журналистская практика того времени. И мало того, ведь в то время выходит очень много книг, которые действительно тоже выходят без имени автора. Потом, вот сейчас уже исследователям приходится разыскивать и с трудом отыскивать имена этих авторов. И очень много книг мы так и не знаем, кто сочинил. Если мы возьмем вот такой очень важный для библиографов сегодняшних документ, сводный каталог русской книги этого периода, то мы сплошь будем видеть имена, вернее, будем видеть названия, но не будем видеть имен авторов.
А с чем это было связано? Какая анонимность?
Анонимность была связана, я думаю, что вообще с русской книжной традицией, когда не всегда со времен Ивана Федорова книги не подписывались, да, до сих пор мы имеем название, не имеем автора, с летописной еще традицией. И в это время точно так же. Важнее само событие, чем фигура автора. Что такое вот кто-то там маленький на фоне вот этих грандиозных событий, которые потрясают Россию и Европу. Я думаю, что только так. В том же самом «Сыне Отечества» помещаются материалы, которые должны поддерживать и дух русского народа, и русской армии вообще. Известно ведь всем, что Испания, в которой тоже Наполеон ведет войну, Испания не сдается, да, и несмотря на отсутствие правительства, происходит вот активное сопротивление испанцев. И в журнале «Сын Отечества» тоже в первых номерах буквально появляется такая любопытная публикация «Гражданский катехизис» или «Краткое обозрение должностей испанца с показанием, в чем состоит свобода и кто враги его». Враги у Испании и у России общие, как мы понимаем, да? И поэтому все, что говорят испанец, можно проецировать и на россиянина. Вопрос «Кто ты, сын мой?» Ответ «Испанец». Что значит слово «испанец»? «Честный человек». Какова суть должности его? Он должен быть христианином, должен защищать веру, отечество и законы свои, и умереть, но не покориться врагу. Кто враг нашего благополучия? Император французов. Кто он таков? Новый, бесконечно кровожадный и корыстолюбивый властелин, начало всякого зла и искоренитель всякого добра, скопище всех пороков и злодейств. Сколько он имеет естеств? Два – сатанинское и человеческое. Сколько главнейших врагов Испании? Три. Наполеон, Мюрат и Годой. Ну, Мюрат, понятно, Наполеонов маршал, и Годой – это премьер-министр Испании в то время. Каковы суть свойства первого, то есть Наполеона? Высокомерие, злоба и самовластие, хищение, подлость и свирепство, вероломство, прелюбодеяние и невежество. Вот да суть свойства.
Все пороки.
Да, то есть можно уже больше не искать. Можно больше и не искать никаких пороков дальше. Хватит и этого. Здесь же, в этом журнале, публикуются очень важные для формирования юношей того времени, юношей поколения Пушкина, публикуются материалы, которые сочинены лицейскими профессорами Александром Куницыным, Иваном Кайдановым. И вот в одном из материалов «Послание к русским» – это сочинение Куницына. Куницын тоже пишет о Бонапарте в общей такой традиции. «Западный тиран, сей кровожадный зверь, посланный на землю в образе человека, снова замышляет убийство и втайне изощряет смертоносные стрелы. Для кого готовит он свои роковые орудия? На кого вознесет он святотатственную руку? На вас, сыны Севера, на вас, великодушные росы». И россияне, обращается он уже теперь к русским, мы должны испить чашу бедствия, ибо нет другого средства облегчить участь нашу. Мы видим плачевное состояние покоренных Наполеонов народом. Заградив источники промышленности, он отнимает у них последнее достояние, он творит насильство, грабежи и убийства. Это называет он средствами правления. Страшно подвергнуться его власти. Новый раб бывает посмешищем даже равных ему невольников. Сограждане, конечно, мы сражаемся с многоглавой гидрой, но она падет одна глава, и тысячи других разверзают ужасные пасти. Да не подумает никто, опять-таки вот перенос с личности Наполеона на все французское, на всех французов этих отвратительных качеств, да не подумает кто, что французы столь же храбры, как и развратны, они более дерзкие, нежели отважны, более стремительны, нежели мужественны, успех делает их буйными и бесчеловечными, и сие-то служит верным признаком подлого их малодушия. Вот таковы наши враги. Ну и он призывает, конечно, мстители Европы и Отечества, исполните правосудный приговор неба. Уже враги поколебались. Они ищут удобного пути для постыдного бегства. Это написано в октябре 1812 года. То есть уже действительно видно, что Наполеону ничего не остается, как уводить свои войска из России. Надо сказать, что вот в «Сыне Отечества» печатается и историк Иван Кайданов. Он помещает любопытный материал, который нашел в аналах истории, рассказывает об эпизоде из истории Швеции, когда Дания нападает на Швецию, желая подмять ее под свое датское владычество, и вот шведы все-таки находят в себе силы, появляется такая легендарная фигура, как Густав Ваза, и торжество добродетели наступает. И вот Кайданов в конце, очень такой объемный материал, Кайданов в конце обращается к россиянам: «Неужели же и мы, русские, не найдем себе в силы на фоне вот такого ничтожного и мелкого народа, как шведы, собрать все силы свои с тем, чтобы мышца русская, как он пишет, поразила вот этих нашествий французов, нелепых и, в общем, бессильных по сравнению с могущественным русским войском, русским народом. Публикации последующих лет показывают, что отношение к Наполеону вот от такого отрицательно-пафосного в конце концов приходит к более объективному и сдержанному. И вот тот же немецкий публицист Арнт, он в своей книге, которая, правда, названа тоже уже более объективно, потому что называется «Краткая и справедливая повесть».
Но это уже после войны, потому
это
что...
14-й год. Это уже 14-й год. Да, войска в Европе русские, продолжается война с Наполеоном, но, тем не менее, из России они уже ушли, да? «Краткая и справедливая повесть» о пагубных Наполеона Бонапарте помыслах, о войнах его с Испанией и Россией, об истреблении войск и о важности нынешней немецкой войны. Ему это, понятно, близко, потому что он немец, да? Книжку, кстати, перевел с немецкого языка Александр Семенович Шишков, небезызвестная фигура, да? И вот здесь он уже дает Наполеону более объективную оценку. Он пишет о том, что Наполеон был порожден своим временем и обстоятельствами, которые выдвигало время, и другим он быть не мог. То есть вот к этому сводится оценка, ну, историка, в общем, серьезного и хорошо знающего ситуацию и объективно думающего человека. Ну и самые объективные оценки, я думаю, что надо искать в поэзии, прежде всего в поэзии Пушкина, конечно же. Да? Пушкин уже в 15-м году посвящает Наполеону стихи, еще будучи мальчиком, лицеистом, он рассуждает о фигуре Наполеона. Но, может быть, одним из наиболее таких интересных и убедительных стихотворений, рассказывающих об отношении Пушкина к фигуре Наполеона, служит стихотворение 1823 года. Это как бы незаконченный отрывок пушкинский. «Недвижный страж дремал на царственном пороге». Речь идет об Александре Первом, которому является, ну, в неком мечтании фигура Наполеона.
Ну вот отрывочек прочитаем. «То был сей чудный муж, посланник провидения, свершитель роковой безвестного веления, сей всадник, перед кем склонились цари, мятежной вольности наследник и убийца, сей хладный кровопийца, сей царь, исчезнувший как сон, как тень зари».
Это про Наполеона. Это про Наполеона. Действительно, исчезнувший, как тень зари. Вот и чудный взор его живой неуловимый, то вдаль затерянный, то вдруг неотразимый, как бы его перун, как молния сверкал. Владыка полуночи, владыке Запада, грядущий предстоял. Таков он был. Вот таким он был, когда Наполеон в равнинах Аустерлица одерживал победу за победой. И он стал другим, когда Наполеон устал, когда проходит время, когда и слава, и военное бремя трудов, конечно, сломили Наполеона. И Пушкин как раз об этом и говорит во многих и многих своих сочинениях.
То есть здесь уже не однозначно какое-то такое презрительное с ненавистью,
ни в коем случае. Это великий другой человек, да, который вот исполнил свое жизненное предназначение, прошел свой путь вот таким, каким этот путь ему предстоял.
Угу. Спасибо, Ольга Михайловна. Я напомню, что мы были на выставке, посвященной 200-летию войны 1812 года, которая проходит до какого числа, сейчас Ольга Михайловна скажет, в музее редкой книги.
Я думаю, что она будет довольно долго, потому что мы уже видим, что к ней интерес довольно большой. Пока мы говорим, что она будет до Нового года у нас, а потом посмотрим.
Напомните ваш телефон, как вам попасть?
К нам попасть достаточно просто. Наш телефон 350-41-48, и к нам нужно просто записаться на экскурсию заранее.
Я напомню, что мы были в музее редкой книги Уральского федерального университета, и о выставке нам рассказывала заведующая музеем Ольга Михайловна Кадачикова. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
Наполеон-то, Наполеон, шел да на Россию воевать.
Он на Россию шел воевать, за победу он всем светом обладать. Он на Россию шел воевать, за победу он всем светом обладать.
Захотел всем светом он владать, Александру страх царю задать. Наши дворяне, они перепугались, не знают, как им быть.
Перепугались, да все разбежались, ой, да в Москве нету братцы никого. Перепугались, да все разбежались, ой, да в Москве нету братцы никого.
Как один-то, один не испугался, вот Кутузов всем нам командир.
Как один, лишь один не устрашился, князь Кутузов, вот он наш герой. Как один, лишь один не устрашился, князь.